This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями, и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом во Христе». Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам». Снова у нас, по милости Господа, есть один час времени радиоэфира, чтобы вместе поговорить о Слове Господнем. Сегодня мы продолжаем размышления о повелении Иисуса Христа «Вспоминайте жену Лотову». И сегодня у нас третья мысль, причем самая трудная. Почему самое трудное? Я думаю, вы узнаете это в продолжении нашей радиопрограммы. И для того, чтобы понять, о чем будет идти речь, давайте мы попробуем перенестись во времени и посмотреть на то собрание, когда и кому Христос говорил эти слова. «Вспоминайте жену Лотову». Я думаю, вы помните, мы говорили в первой радиопрограмме, что когда евангелист Лука описывает события из жизни Иисуса Христа, то когда Христос что-то говорил, евангелист Лука всегда пишет, кому Христос обращал свое слово. К примеру, я читаю Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». То есть, сначала Христос говорит слово к фарисеям, и евангелист Лука подчеркивает, что это слово к фарисеям, потому что фарисеи спросили. И вот читаем далее, стих 22 этой же главы. Здесь уже обращение именно к ученикам, не к фарисеям, не к народу, а к ученикам. Именно так подчеркивает евангелист Лука. Вот послушайте. «Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите». Не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен уродом сим, и как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Знаете, если бы не было этого слова, утверждающего, что Христос сказал о жене Лотовой именно к ученикам, к мужчинам, можно было бы смело утверждать, что это слово Христа было сказано к женщинам, ведь слово-то о женщине. Но Христос говорил это слово именно к мужчинам, к ученикам своим. Вот об этом мне хочется поговорить сегодня. Слово к мужчинам, чтобы вспоминали самую загадочную женщину Библии. Но здесь есть еще одно очень важное обстоятельство. Да, Христос сказал это слово к мужчинам. Но кто же были эти мужчины? Позвольте мне напомнить, что Христос уже направил свои шаги в Иерусалим, где ему должно было умереть. Христос вскоре должен будет уйти с этой земли, а вот эти мужчины, которым он говорил слово о жене Лотовой, останутся на земле вместо него, или, вернее, продолжать служение его. Они станут пресвитерами. Да, они уже апостолы, но пока еще Христос с ними. Они еще не чувствуют всю тяжесть ответственности, возложенную на них. Как не чувствует жених ответственности за семью, за жену, так и они летают в розовых снах. Где-то в этих днях, когда Христос им скажет о жене Лота, они будут мечтать и спорить, кто же из них больше. И даже после воскресения Христа спросят его: «Не в это ли время восстанавливаешь царство Израилево?» Знаете, о чем их мысли были? Кто займет наиболее почетное место у ворот? Это была тема их разговора, это была тема их споров, и причем не один раз, и всякий раз Христос им напоминал: «Перестаньте, это грех». И называется он, знаете, каким словом? Нет, не властолюбие. Корень этого греха там, где погибла жена Лотова. Обращая внимание сидящих перед Христом мужчин на жену Лотову, он обращался к ним не только как к мужчинам, но как к служителям церкви. И строго говорил: «Вспоминайте жену Лотову». Вспоминайте жену Лотову уже как служители. Все ученики, кроме Иуды, стали служителями церкви. И к ним обращался Иисус Христос: «Вспоминайте жену Лотову». То есть, говоря другими словами, Христос будто говорил: «Я вам доверяю церковь мою, вы останетесь среди этого развращенного мира, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». Знаете, кто написал эти слова, процитированные мною? Апостол Петр. Один из тех мужчин, кому Христос говорил: «Вспоминайте жену Лотову». Но какая связь между женой Лота и церковью? Давайте мы с вами, друзья, обратим внимание еще раз на Лота, который был мужем той таинственной женщины, имени которой мы не знаем, которую Христос заповедал вспоминать всем мужчинам и даже служителям в церкви. Ведь евангелист Лука пишет, что это слово о воспоминании жены Лотовой Христос сказал даже не всем мужчинам, а именно ученикам, тем, кто станут в церкви служителями. Итак, Лот, племянник Авраама. По их пришествии из Харана в Ханаан оба обладали огромными стадами и прочим имуществом, и непоместительна была земля для них. Я очень прошу вас заметить, что у них были огромные стада и у Авраама, и у Лота. И вот они принимают решение, потому что земля была непоместительна для них, разделиться, чтобы не было споров, ссор. Происходило это вблизи двух городов – Содом и Гоморра. Названия этих городов стали сейчас нарицательными, ведь именно их дурная слава стала причиной Божьего гнева и стала поводом для уничтожения этих городов. Об этом рассказывается в одной из самых трагичных и по-своему популярных историй Ветхого Завета, которую и в наши дни помнят люди, даже слабо знакомые с Библией. Начинается эта история с разделения, чтобы не жить вместе. После разделения Лот, избрав себе земли на восток от Иордана, обосновался там, и написано в Библии, что раскинул шатры до Содома. Я удивляюсь, как можно раскинуть шатер на такую огромную территорию, чтобы они достигали до города Содома. Сначала жизнь в этой местности напоминала жизнь в райском саду. Однако шатры, то ли для Лота, а может быть и для Лотовой жены, стали неприятными. Им захотелось жить в домах городских, в домах содомских. Уже с первого стиха 19 главы книги «Бытие» видно, что Лот с семьей живет в Содоме среди глубоко развращенных людей. Но его праведная душа ежедневно мучилась, видя дела беззаконные, так описывает его жизнь в Содоме апостол Петр спустя тысячелетия. Наверное, ему нужно было бы покинуть Содом, чтобы не мучить свою душу. Но Лот крепко привязан к этому городу земными узами. В Содоме он владеет уже не шатрами, как было в начале. У него дом. Подождите, а где же, позвольте спросить, те огромные стада, из-за которых был спор у пастухов Авраама и Лота? Лот, скажи нам, где твои огромные стада? Где то, о чем ты должен заботиться? Но стад нет. Заботиться не о чем. Ведь в городе овец не держат, там пастбища нет. Друзья мои, давайте мы на несколько минут оставим Лота с женой и дочерьми и посмотрим на другого Лота, который жил почти 2000 лет позже. Правда, его зовут не Лот, но Петр. Наступали последние часы жизни Иисуса Христа на земле. Я хочу обратить ваше особое внимание на то, что то событие, о котором пойдет речь, происходило как раз в последние часы земной жизни Иисуса. И вот Иисус Христос собрал своих учеников, будущих пресвитеров, служителей в церкви, еще раз подчеркну, собрал будущих пресвитеров, служителей и говорит им последнее наставление. Обращается он к Петру и говорит: «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобой я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Коротко скажем, что так и произошло. Тот, кто так громко заявлял о себе, что он никогда не отречется, тот, кто готов был занять министерское кресло, тот, кто себя посадил у ворот среди старейшин, отрекся от Христа. Позвольте, я проведу некоторую параллель между Петром и Лотом и покажу, как предупреждение Христа о воспоминании жены Лотовой, сказанное всего несколько дней тому назад, было как нельзя кстати. Петр, впрочем, как и все ученики, участвовал в споре, кто из них больше. Это говорит о том, что содомское кресло у ворот очень манило Петра. Друзья мои, когда я говорю о содомском факторе, это не значит, что я имею в виду сексуальный разврат. Нет. В слове Христа о жене Лота не говорится об этом. В Содоме было множество различных грехов, которым оказалось привязанным семейство Лота. И не за сексуальными грехами, или вернее, не из-за них оглянулась жена Лота. И сегодня, сейчас я говорю об одном из многих грехов города Содома. Когда-то Лот, возлюбив современный ему век, или говоря словами апостола Павла, возлюбил нынешний век, а если в контексте нашей темы, то нужно сказать так: Лот возлюбил содомский век, сначала оставил свой шатер, свои стада и устремился к воротам Содома. Так ему нравилось то кресло среди знати, что даже мучаясь в праведной душе своей, глядя на разврат этого города, он не хотел оставить ни кресла, ни Содом. И даже когда ангелы торопили Лота в то трагическое утро, когда огонь с неба уже летел к Содому и под ногами у Лота колыхалась земля, Лот все еще медлил. Оглядываясь на страницы истории, не так далекой от нас, той, которой мы, старшее поколение, были свидетелями, можно с уверенностью сказать, что не все те, кому Христос доверил служение в церкви, обращают внимание на уроки истории. История церкви в послевоенный период в нашей бывшей стране показывает это. Тогда, когда, к примеру, по церквам были разосланы инструктивные письма, в которых предписывалось пресвитерам не допускать молодежь к служению в церкви, пусть лучше идут в кинотеатры и клубы, уменьшать количество крещаемых, а детям вообще запрещалось посещать молитвенные дома. Лично меня сам пресвитер прогнал однажды из дома молитвы. Немногие служители решились оставить свои кресла у ворот. Они предпочли мучиться в душе, но оставаться у ворот. Не поняли. Или не захотели они понять, что, оставаясь там, они теряют свою семью, жену и детей. Многие, очень многие остались по их вине соляными столбами или бесчестными детьми, творящими позор своему духовному отцу. Я уверен, что нет необходимости приводить эти примеры, вы их и сами знаете и достаточно. Я хочу обратить ваше внимание еще на один момент. Когда Лот все-таки вышел из Содома, тут бы взять ему за руку жену, дочерей, семью свою и убегать, так нет же. Жена где-то сзади, дочерей он тоже не ведет. Сам впереди шествует. Что это? Это продолжение содомского величия. Ну не может человек, однажды посидев среди великих, попробовав наркотика власти, легко освободиться от него. Однажды почувствовать, как приятны для плоти кресла содомские, которые даже в церкви пытаются установить некоторые люди, забывая о страшных последствиях. Помните, в послании к Ефесской церкви написано: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Имею против тебя, ты оставил свои шатры, свою церковь, который был избран пресвитером, служителем. И ты так увлекся различными председаниями в торжественных собраниях, съездах. Тебе так нравятся эти кресла, что у тебя нет уже времени даже для овечек из народа моего. Ты думаешь, подобно Лоту, что ты достиг высоты? Вспомни жену Лотову и все, что произошло с нею. Ты не учил ту, которую тебе Господь доверил. Ты решал глобальные вопросы, сидя у ворот, а в это время Содом учил твою жену и дочерей. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Впрочем, я знаю, что ты мучаешься в душе своей, подобно Лоту. Видишь, что не прав, не там ты находишься, и это хорошо. И пусть тебе жена Лота вспомнится сегодня. Но, друзья, давайте вернемся к ученику Иисуса Христа, Петру. Получив предупреждение от самого Господа Иисуса Христа о том, что ты, Петр, отречешься, замечайте, как похож он на Лота. Петр пытается спорить с учителем, да еще и унижает своих братьев. Тебе бы, Петр, пасть к ногам учителя и просить о помощи, а ты такого высокого мнения о себе. Знаете, у каждого мужчины есть две дочери, которыми он очень дорожит. И здесь тоже есть сходство Петра и Лота. Помните, когда приступили жители содомские к дому Лота с угрозами, то он готов был бы отдать своих родных дочерей на бесчестие вот этой развращенной толпе. К Петру приступила даже не толпа, а всего служанка, и он отдал своих двух дочерей, которыми так ценит каждый здравомыслящий мужчина. Этих дочерей имена — честь и совесть. Петр отдал честь и совесть. Лот, отказавшись перед лицом развращенной толпы от дочерей, через короткое время пережил, как эти же его дочери обесчестили его имя на все века. И позвольте я процитирую еще один библейский текст о сыновьях Лота, которые родили ему его дочери. Вот эти дочери, от которых он пытался отказаться. Послушайте, это библейский текст. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. Аммон и Моав – это имена сыновей Лота от его же дочерей. Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне вовеки, потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, чтобы проклясть тебя. И этот же Валаам научил, как ввести народ израильский в содомский грех, что моавитяне и аммонитяне с успехом осуществили. Скажу, что содомский вирус умеет ждать. Пройдут сотни лет после уничтожения Содома, но в детях, или вернее в праправнучках Лота, содомский разврат будет жить и даже инфицировать еврейский народ во времена Моисея. Помните, как один из начальников израильского народа перед глазами всего общества и самого Моисея приведет свой шатер моавитянку для греха? Дорогие мужчины, особенно служители, если вы однажды откажетесь от ваших двух бесценных дочерей, от чести и совести, в будущей жизни вы, подобно Лоту или Петру, пожнете очень много неприятных событий в своей жизни, и вам предстоит пролить очень много горьких мужских слез. Но я хочу сказать, что отречение Лота, как и Петра, произошло не сразу. Отречение Лота началось тогда, когда он оставил шатры и переселился в Содом. Затем оставил семью, сел у ворот среди содомской знати. Ему нравилось величаться, быть в почете, главенствовать. А разве нежелание власти или быть большим привело Петра к отречению? Почитайте внимательно последнюю беседу Христа с Петром, и вы это увидите. Вы увидите, как Петр старался сесть в содомское кресло. Я предлагаю вашему вниманию сейчас хорошую песню, а затем мы продолжим нашу беседу о Петре, Лоте и служении.
Тихо встала заря, плещет в берег волна, круг простых рыбаков у костра. Тихо все, вдруг вопрос: Симон, любишь меня? И поникла Петра голова. Иисус видит все сокрушение Петра, и как слезы туманят глаза. Слезы жгучей любви, да, Христос, Симон, любит тебя.
Вспомнил Петр, как стоял у другого костра, и как трижды отрекся Христа. И за эту вину также трижды люблю, со слезами ответил Христу.
Плачет Петр у костра, Симон, любишь меня? Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Там у гроба в саду Магдалина в слеза, светлых лучах сам спешит к ней утешить ее. Ты ведь знаешь, Иисус, что люблю я тебя. Сердце рвется от боли в груди. Громких слов не слыхать, дел больших не видать, только слезы все могут сказать. Друг мой, если Христос вдруг задаст нам вопрос, как когда-то задал он Петру, может, лучше тогда нам склониться в слезах, прежде нежели скажем «люблю».
Это происходило в конце третьего столетия христианской эры. Уже почти 400 лет Церковь Христова осуществляла свое служение на земле. К этому времени на территории Африки, Азии, Европы весть о Христе, о спасении уже была проповедуема. Даже на древних просторах, где сегодня Россия, тоже знали весть благую, весть о спасении. И удивительно то, что не было никаких централизованных союзов, альянсов, не было ни генеральных секретарей евангельских союзов, ни президентов, ни архимандритов, никаких званий, кроме тех, что упомянуты в Евангелии. И к этому времени церковь прошла уже через нейроновские костры и амфитеатры, через гонения. И несмотря на эти гонения, церковь Господа, странствуя через века, оставалась верной Господу. Но вот вступает церковь в IV век, и на горизонте показались Содомские ворота, а у ворот кресло власти. И приблизились праведные Лоты к этим воротам, и не успели оглянуться, как оказались по ту сторону ворот. Да, им дали звание и власть, но ограниченную, потому что власть там принадлежит князю мира этого. Лишились праведные Лоты своих овечек, своих пастбищ. Правда, в душе еще мучились, глядя, как одна за другой исчезает овечка из его стада на содомских пиршествах. Даже собственные дети оказались там. Но так не хочется оставлять это понравившееся кресло среди знати. Здесь бы спросить Лота. Лота, севшего у ворот Содома, уже в нашем христианском летоисчислении. Лот, скажи нам, Лот, где твои обширные стада? Где твои овцы? Не знаю, что бы ответил праведник Лот, но вполне возможно допустить такой ответ. А с ними столько проблем, столько заботы, то в яму упадет, нужно вытаскивать, то ногу поломает, то кормить ее надо, то поить. Зачем мне эти заботы? Вспомните, дорогие друзья, что сказал Христос Петру. «И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Скажите, послушался Петр? Нет. Посмотрите его историю дальше. Даже зная уже, что Христос воскрес, Петр говорит своим братьям: «Иду ловить рыбу». И братья, именно те, кого он должен был утвердить, говорят: «Идем, и мы с тобою». Ловили целую ночь и ничего не смогли выловить. А утром великий в милости учитель стоял на берегу и, желая освободить Петра от содомских пут, начал беседу. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Таков вопрос был трижды к Петру. И теперь очень важно вспомнить, что же сказал Христос Петру дальше. Вот там, в беседе у костра. Может быть, Христос сказал ему: «Постарайся создать христианский союз или альянс». Или, может быть, сказал: «Ты, Петр, пробирайся во властные государственные структуры, оттуда ты сможешь утвердить братьев своих». Или, может быть, Христос присвоил ему какое-то высокое звание, погоны на плечи или портфель какой дал? Нет, нет и нет. А сказал самое простое: «Вот теперь, Петр, если ты любишь меня, паси овец моих». паси агнцев моих, оставьте содомские разговоры и мечты о власти и величии. Ты с сегодняшнего дня всего-навсего пастырь. Пройдет совсем немного времени, и вот этот Петр, получивший такое наставление от самого Иисуса Христа, напишет всем пресвитерам, всем пасторам, во все церкви, во все века: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно. Не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастыреначальник, вы получите неувядающий венец славы». В книге «Деяний святых апостолов» в 8 главе мы читаем удивительной силы слова. Думаю, что к ним имеет прямое отношение апостол Петр. Помните, именно ему Христос сказал: «И ты, некогда обратившись, утверди братьев». Так вот, я думаю, я верю, что Петр после беседы у костра выполнил, хотя и с опозданием, выполнил повеление Иисуса Христа и утвердил братьев. Послушайте это слово. Я читаю главу 8 со стиха 1 книги «Деяний апостолов». «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Вы заметили, что все рассеялись, а пресвитера где? Где апостолы? Написано: все рассеялись, но не апостолы. Они у своей паствы. Да, это было гонение, и причем великое. Это был уже не содомский соблазн власти и почета. Это было гонение, и пресвитера остались, не увлеклись, не испугались. Они остались у своих овечек. Исполнил Петр заповеданное ему Христом слово: «Паси овец моих». И не только сам исполнил, а и братьев своих утвердил, исполнил служение свое, на которое они были оставлены. В послании Ефесянам мы читаем в 4 главе такие слова, 11 стих. «И он поставил, он, Господь, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова». Удивительная премудрость Божия в устройстве церкви. Одних Господь поставил на один вид служения, других на другой вид, третьим Он доверяет еще что-то отличное от первых двух. Когда-то апостолы, первые пресвитера, сказали церкви, решая возникшую проблему: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись», то есть заботиться о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И из священников очень многие покорились вере. Господь в свое время доверил и мне одно из своих служений через рукоположение. Потому я сегодня так смело говорю к тем, кто через рукоположение имеет в церкви какое-то священодействие. Каждый исполняй свое служение. Так пишет апостол Павел. И как по данной нам благодати имеем различное дарование, то имеешь ли пророчество — пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение — пребывай в служении, учитель ли — в учении, увещатель ли — увещевай, раздаватель ли — раздавай простоте, начальник ли — начальствуй с усердием, благотворитель ли — благотвори с радушием. доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Что же это за искусство обольщения, да еще и хитрое, которым так легко увлекаются младенцы? Так пишет апостол Павел. «Дабы мы не были более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения». Позвольте, я покажу вам младенчество вот на каком примере. Если вы дадите нескольким младенцам игрушки, то вы заметите, как младенец, имея в руке игрушку, все же тянется за игрушкой в руке его соседа. Нередко бывает, что у него самого точно такая же. Но бывает, что, имея в руке одну, младенец забирает у своего соседа, в то же время теряет свою. И так может продолжаться бесконечно долго. Евангельское слово, обращенное к служителю, звучит так. «Исполни служение свое». В книге «Деяний апостольских» мы находим интересные и очень важные слова, их тоже, кстати, записал историк Лука, который написал нам о жене Лотовой. Я читаю главу 14, 23 стих. «Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви», заметьте это слово, «к каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, так написано, не написано, рукоположив же им пресвитеров в каждой церкви, но к каждой церкви. То есть церковь, живой организм, и этому организму нужен служащий. А теперь вспомним мужа той женщины, ставшей соляным столбом. Скажите, где был ее муж, ее священник? Просиживал у ворот, зарабатывал себе славу, уважение. Скажите, заработал все это? Содомляне пришли к его дому и обозвали пришельцем, с которым они готовы были поступить так, как и со всеми другими пришельцами. Лот в свое время видел, как поступал его дядюшка Авраам, должен был тоже быть служителем, священником в своей семье. Но ему так нравились содомские ворота и особенно кресло, где сидят старейшины. И Лот достиг этого. Допущу мысль. Пусть это для кого-то покажется фантазией, но тому, о чем я сейчас скажу, проведите параллели с современностью, и вы, может быть, согласитесь со мной. Сидя у ворот Содома, Лот участвовал в решении проблем города. Где и какую дорогу проложить, какие новые бизнесы разрешить открыть. Наверное, организовывал различные собрания, где сам принимал участие, на которых принимались законы, и даже те, которые разрешали содомию. Участвовал в принятии решения, против какого города воевать и так далее. Вот только свою семью, свою домашнюю церковь он оставил, свое служение оставил. Апостолам однажды предложили стать у власти, распоряжаться хлебом и финансами в церкви. Они увидели корни, откуда идет это предложение, и сказали: «Нехорошо нам, пресвитерам, оставить наше служение и занять кресло начальников. Вы других поставьте, а мы будем исполнять наше служение». Это была атака дьявола на первую церковь. Он хотел поставить, если не содомское кресло, то хотя бы маленький стульчик. Апостолы, вовремя увидев это, отказались. Их девизом было исполнить служение свое. Есть диакона? Пусть заботятся о столах. Пусть заботятся о праздниках жатвы, о раздаче пищи. Верные в малом оказались верными и в великом. Когда пришло великое гонение, о котором мы с вами уже читали, первые пресвитера не ушли из Иерусалима, а остались с церковью гонимой, помогая им духовно. Они прекрасно понимали и оставили для будущих поколений служителей в церкви: если ты пресвитер, то и исполняй назначенное тебе служение. Если вы думаете, что в гибели жены Лотовой виновата только она, вы сильно ошибаетесь. И эту ошибку я и пытаюсь сейчас показать. Если вы думаете, что грех дочерей Лота – это только их грех, вы глубоко ошибаетесь. И в гибели жены Лотовой, и в грехе дочерей Лотовых есть огромная вина Лота как служителя. Вот послушайте перечень его проступков. Шатры раскинуты до Содома. Это первое. Вдумайтесь в эту фразу. Шатры раскинуты до Содома. Это ж какой большой у него шатер был, сколько там было тысяч членов его домашней церкви. Второе. Оставил служение в шатрах, стал жить в содомском доме. Оставляю это без комментариев, прокомментируйте это сами. Вошел во властные структуры и сел среди развратников. Это третье. Нужно ли здесь что-либо дополнять моими речами? Четвертое. В то время, когда разумные отцы семейств проводят время с женой и детьми в кругу семьи, это вечер, Лот сидит у ворот содомских. Пятое. То, как принимаются странники в семье Лота, говорит о том, что семью совершенно не интересует, как и чем живет Лот. Кто к нему пришел, с кем он общается. Шестое. Лот готов отдать развратной толпе своих двух дочерей. Я думаю, уже этого достаточно, чтобы сказать. Лот, в бедах твоей семьи, твоей домашней церкви, твоей церкви, виновен ты сам в первую очередь. И то, что произошло с женой Лотовой, на которую показал Христос, это не что иное, как вещественное доказательство вины Лота, в которой ты, мужчина-служитель, можешь быть тоже виновен. Это вещественное доказательство поставил Иисус Христос перед будущими пресвитерами. Друзья мои, когда Христос говорил ученикам, чтобы вспоминали жену Лотову, я уверен, что Он говорил не о сексуальных грехах, хотя в какой-то степени и о них. Но больше всего Христос говорил о жене Лотовой, имея в виду, чтобы апостолы увидели, что путь гибели тех, кого доверяет Бог им в служении, начинается с маленького отступления. Сначала Лот посмотрел, что окрестности содомские, знаете, чему подобные? Подобные саду Господнему, райскому саду, а последствия этого взгляда повернулись с гибелью жены, позором дочерей и самого Лота. Кажется, хорошо, когда христианские представители есть во властных структурах, но вспомните, как высоко сидели во времена Константина священнослужители. А вам не приходила мысль, почему содомия, в прямом значении ее, как ее понимают сегодня, так прививается именно в той церкви, где человека ставят наместником Бога на земле, которым 17 веков назад содомское кресло приглянулось? И оно им так понравилось, что даже священнослужители сегодня увлекаются содомией. Я очень не хочу показывать сегодня пальцем на кого-то. Моя цель сегодня показать на основании призыва Христа «Вспоминайте жену Лотову» как раз то, что путь к падению начинается с самого малого, с маленькой ереси. Знаете, что такое ересь? Она очень похожа на крысиный яд. Да, я понимаю, что это грубое сравнение, но это так ярко покажет нам, как работает ересь. Так вот, в крысином яде более 99% – это нормальная, хорошая пища. И менее 1% – это яд. Животное никогда не притронется к яду, а вот в такой пропорции менее 1% яда и более 99% хорошей пищи будет есть. Христиане никогда не захотят согласиться с грехом, никогда не примут предложение грешить. Но вот посмотреть на грех, подобно Лоту, это возможно. Христиане никогда не согласятся с содомским креслом в церкви, но вот по рассуждению рассуждать о том, кто же из них больше. Почему нет? Когда-то Лот раскинул шатры до Содома. Но вы внимательно посмотрите, как раскидают шатры многие сегодняшние церкви, и как содомское влияние проникает в них. Все начинается с очень маленького. Я приведу сейчас два примера. Как-то я присутствовал на уроке гомилетики. Преподаватель предложил студентам самостоятельно исследовать несколько книг, учебников по гомилетике. Я очень хорошо знаю, что сам преподаватель не поддерживает учение Кальвина. Но, к моему удивлению, он предложил студентам книги пяти авторов, четверо из которых кальвинисты. Прочитав эти книги, и я думаю, нетрудно догадаться, книги какого автора в будущем будут искать студенты, если им понравится один или несколько из них. Да, в учебнике по гомилетике нет учения Кальвина. Но, найдя другую книгу понравившегося автора, студент до пьяна напьется этого учения. Кто же виноват в этом? Преподаватель, предложивший студенту посмотреть эту книгу. А дальше будущий Лот раскинет свои шатры очень широко. Вот второй пример. Как-то я, находясь в церкви, в которой, кстати, учение Кальвина категорически не принимается, я слушал проповедь молодого способного брата. Этот брат, насчитавшись кальвинистических трактатов, проповедовал о том, что в жизни христианина должна произойти трансформация тела, сути существа, трансформация восприятия Бога. Меня удивило то, что служители сказали на его проповедь «Аминь», будто соглашаясь с этим. Я не буду говорить о том, что слово «трансформация» нет в Библии. Я приведу, что говорит словарь русского языка о трансформации. Трансформация – это преобразование видов, форм или свойства энергии, например. То есть что-то есть, и оно трансформируется или изменяется в нечто другое. Знаете, в каких религиях проповедуется трансформация? В индийских религиях, таких как индуизм, включая такие его направления, как йога, вайшнавизм, шиваизм, джайнизм, сикхизм. И приверженцами таких эзотерических философий, как каббала, гностицизм и эзотерическое христианство. Знаете, чему учит Евангелие? Нет, нет. Трансформации, а смерти. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам пишет: «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет». Нельзя употреблять слово «трансформация» вместо слова «смерть». Между этими двумя словами такая же разница, как «перестроить» и «построить». «Перестроить» — это что-то сделать из старого ветхого, а «построить» — это сделать что-то новое, доселе не существовавшее. В Евангелии от Иоанна мы читаем слова Иисуса, сказанные Никодиму: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, ни о какой трансформации здесь не идет речь». Христос не говорит, если кто не трансформируется в новое состояние, не может увидеть Царствие Божие. Христос говорит, если кто не умрет и не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если что-нибудь здесь о трансформации, рождение – это не трансформация. Это не трансформация отца и матери в сына или дочку. Может быть, кто-то слушает меня сегодня и готов сказать: «Ну, ты из мухи делаешь слона». Хорошо, давай еще раз, заканчивая нашу радиопрограмму, взглянем на жену Лот. Готовы? Итак, то, что она оглянулась, было малым делом, но в этом выявился подлинный характер жены Лотовой. Это была муха, но она стала слоном. Малые дела часто бывают признаком смертельных и неизлечимых болезней. Плод, который вкусила Ева, был маленьким, но этот поступок показал, что она утратила духовную чистоту и стала грешницей. Легкий утренний кашель кажется малым недомоганием, но часто указывает на слабость организма и дальше сменяется упадком сил, истощением и смертью. Как по одной соломинке можно узнать, куда дует ветер, так и один взгляд грешника может открыть его разложившееся сердце. То, что жена Лота оглянулась, было малым делом, но в этом выразилось непослушание жены Лота. Повеление ангела было прямым и безошибочным: «Не оглядывайся назад», и этого повеления жена жена Лотова не послушалась. То, что она оглянулась, было малым делом, но говорит о ее гордом неверии. По-видимому, жена Лота сомневалась в том, что Бог действительно собирается разрушить Содом. Она не верила, что ей угрожает реальная опасность и есть необходимость столь поспешно спасаться бегством. А без веры Богу угодить невозможно. В тот самый момент, когда человек начинает думать, что он знает что-то лучше Бога и что Бог ничего не имеет в виду всерьез, когда он предостерегает человека, то душа его находится в большой опасности. Когда мы не можем видеть причины Божьих поступков, наша обязанность — сохранять мир и верить. То, что жена Лота оглянулась, было малым делом, но говорит о ее тайной любви к миру. Хотя жена Лотова вышла из Содома, сердце ее оставалось там. Бежав из дома, она была по-прежнему привязана к нему сердцем. Ее глаза обратились к тому, что было ее сокровищем. Как стрелка компаса всегда устремляется к полюсу. Это и было высшей мерой ее греха. Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Я убежден, что никогда еще предостережение против любви к миру сему не было так нужно церкви Христовой, как сейчас. Говорят, что в каждом веке бывают свои эпидемии. Так вот, болезнь, которой страдают души многих христиан в наши дни, любовь к миру этому. Это язва, ходящая во мраке, и зараза, опустошающая в полдень наши церкви. Многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Я должен предостеречь вас, чтобы пробудить спящую совесть тех, кто считает себя религиозным. Я должен воззвать каждому из вас: вспоминайте грех жены Лота. Она не была ни убийцей, ни прелюбодейкой, ни воровкой. Она была обычным религиозным человеком. И она оглянулась назад. Немногие предостережения в Писании сравнятся по серьезности с тем, что сказал Иисус Христос: «Вспоминайте жену Лотову». Как многие посетители наших церквей были в одно время ревностными и серьезными учениками, сейчас же вялы, формальны и холодны. Были времена, когда никто не казался столь живым в вере, какими были они. Никто не был столь ревностен в посещении церкви. Никто так не ревновал о распространении Евангелия и не был так готов на всякое доброе дело. Никто не был так благодарен за духовное наставление. Никто столь очевидно не желал возрастать в благодати, как они. Но сейчас, увы, все переменилось. Иная любовь завладела их сердцами и заглушила доброе семя слова. Деньги, награды мира сего, мирская литература, мирской почет, мирские кресла заняли в их сердцах первое место. Поговорите с ними, и вы не обнаружите и следов прежнего интереса к духовной жизни. Взгляните на их повседневное поведение, и вы не увидите ревности о Царстве Божьем. Религия у них сохранилась, но это лишь ходячая религия, не больше. Родник их христианства иссяк и пропал. Духовный огонь погас и охладел. Земные дела загасили пламя, которое однажды ярко горело. Они пошли путями Лота и его жены. Как многие священнослужители некоторое время усердно трудятся, а впоследствии становятся ленивыми и нерадивыми из-за любви к миру всему. В начале своего служения они, казалось, желали отдавать и расточать себя ради Христа. Они были настойчивы вовремя и не вовремя. Их проповеди были живыми, и их церкви были наполнены посетителями. Их общины получали хорошее духовное попечение, библейские чтения, молитвенное собрание, посещение по домам. Все это происходило у них еженедельно. Но, увы, как часто, начавши духом, они оканчивают плотью и, подобно Самсону, лишаются былой силы на коленях Далиды мира этого. Они предпочитают богатое житие, они раздуты от гордости, они пренебрегают молитвой и изучением Писания. Жгучий мороз убивает некогда пышные цветущие бутоны. Их проповедь теряет помазание и силу. Они начинают меньше времени уделять служению, они сходятся с порочными людьми, тон их речей становится все более приземленным. Они начинают переживать о мнении людей и испытывать нездоровый страх перед крайними взглядами. Больше всего в жизни они боятся кого-нибудь задеть. Наконец, тот, кто оказался когда-то последователем апостолов и добрым воином Христовым, скатывается до уровня церковного садовника, фермера или любителя дружеских обедов, которым никто не обижен и никто не спасен. И его влияние уменьшается, мир связал его по рукам и ногам. Он пошел путями Лотовыми. Грустно видеть, как называющие себя христианами способны ослепить свою совесть благовидными аргументами, даже встать на защиту явно мирских поступков, рассуждая о том, к чему их обязывает положение, говоря о соблюдении правил этикета и о том, что религия должна быть жизнеутверждающей. Грустнее всего наблюдать, как многие льстят себе в том, что все в порядке с их душами, когда это далеко не так, и они знают об этом. Они начинают, как Иаков, Давид и Петр, но рискуют окончить, как Исав, Саул и Иуда Искариот. Они начинают, как Руфь, Анна, Мария, Персида, но рискуют окончить, как жена Лота. Не кажется ли ошибка жены Лотовой слишком пустяковой, чтобы быть наказанным таким образом? Осмелюсь предположить, что у некоторых из вас возникает такое ощущение. Прислушайтесь особенно внимательно к этим рассуждениям. Дело в том, что у поступки жены Лотовой есть нечто более серьезное, чем бросается в глаза при первом прочтении. За этими простыми словами скрывается нечто большее. Посмотрите, и вы увидите. Это не просто маленькая мушка, которая вырастет слона. Там настоящий слон. А теперь, дорогой мой слушатель, будь особенно внимателен. Особенно внимателен. Потому что я сейчас скажу главный текст нашей темы, который мы шли на протяжении 3 радиопрограмм. Евангелист Матфей записал этот текст. Вот он. «И как было во дни Ноя, ели, пили, женились, выходили замуж и не думали». Это характеристика нашего времени. Признайся сам себе, когда ты думал о жене Лотовой последний раз? Когда вспоминал ее? Дорогой служитель Господень, давай мы с тобой будем почаще вспоминать жену Лотову, потому что это заповедь Христа. И да поможет нам в этом Дух Святой. Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Как можно идти во тьме, бежать и не видеть света, по грязной мирской суете, ждать зимою лета? Куда, человек, идешь? Спешишь и так трудно дышишь, о Боге забыл. И голос не слышишь, иди за мной, и я покажу тебе солнце, светящее вечно. Иди за мной, и я подарю тебе день один бесконечный. Иди за мной, не бойся тревог, не бойся опасных и сложных дорог, не бойся скорбей, которые встретишь в пути. А если порой будет трудно идти, и крест твой тяжелый не сможешь нести, ты помни, я рядом, я буду всегда впереди. Thank you. зовет. Есть еще день спасенья, сбросив греховный гнет, склони перед ним колени, поверь, он тебя поймет. Он все твои беды знает, к Иисусу спеши, пока он взывает. Иди за мной, и я покажу тебе солнце, светящее вечно. Иди за мной, и я подарю тебе день один бесконечный. Иди за мной, не бойся тревог, не бойся опасных и сложных дорог, не бойся скорбей, которые встретишь в пути. А если порой будет трудно идти, и кресло тяжелое не сможешь нести, ты помни, я рядом, я буду всегда впереди. Иди за мной, не бойся тревог, не бойся опасных и сложных дорог, не бойся скорбей, которые встретишь в пути. А если порой будет трудно идти, и кресло тяжелое не сможешь нести, ты помни, я рядом, я буду всегда впереди. Ты помни, я рядом, я буду всегда впереди.